Еще раз здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов и продолжаю ответы на вопросы наших слушателей, теперь уже заданные на форуме. Вот, в частности, наш старый слушатель, он задал же, обратил внимание на этот вопрос во время нашего эфира последнего с Сашей Красновым. И вот сейчас на форуме этот вопрос стоит как денацификация Польши. Вы несколько раз говорили, что много раз проезжали Польшу и каждый раз хотел скорее проехать, что именно Польша заклятое место в Европе. И, в общем, для Европы было головной болью, при этом всячески высказывались против военной операции в Польше. Разве там нет такой нацификации, которая происходила на Украине за последние 30 лет? Поляки тоже наращивали армию, взяли в НАТО, американские ракеты там разместили для того, чтобы когда-то осуществить нашествие с ее территории. Тем более, что Польша страна более многочисленная, как Украина. И при этом, почему Украина является наиболее опасным направлением, а не Польша. Вот поэтому, собственно, и вопрос, почему я против военной операции на Польше, в Польше из-за угрозы большого конфликта с ней, или потому что НАТО уже реально вступилось бы на Польшу, учитывая, что там многочисленные американские войска. И похожи ли режимы на Украине или Польше? Оба ли они марионетки штатов, и можно ли сказать, что в Польше нацисты являются также главной политической силой во главе с президентом Дудем, как на Украине. Что я вам хочу сказать. Польша действительно очень националистическая страна, она такой была и всегда, даже в социалистическое время, но она страна не нацистская. И я вот здесь вот как раз, спасибо за заданный вопрос, я провожу достаточно четкое различие между страной националистической, которая блюдет свои национальные интересы, и страной откровенно нацистской, в которую превратили Украину. Во-первых, в Польше нет все-таки вот такой нацистской идеологии, как это сейчас проявляется в нацбатах там и повсюду, практически на Украине через государственные СМИ. Надо сказать, что Польша это достаточно моноэтническая страна. То есть там очень мало национальных меньшинств по разным причинам. Сейчас не буду, так сказать, в них углубляться, но те, которые были, они были оттуда или, так сказать, изгнаны когда-то достаточно жестко, я имею в виду, в первую очередь, немцев. И с евреями там тоже как бы поступали не вполне корректно, о чем в Израиле как бы не забывают каждый раз напоминать. Ну и включая, так сказать, какие-то отделенные, приобретенные и прочие территории. То есть, короче говоря, они поставили себе задачу в стране именно моноэтнос развивать, но поскольку они и так являются там большинством, то, естественно, там какого-то специфического вот нацизма, именно направленного на искоренение других носителей там языка, культуры, как это существует в Украине, где ну, явно нацизм носит антирусскую тенденцию. Это не нацизм вообще, а именно антирусский нацизм. В Польше все-таки такого нет. Во-вторых, это то, что в самом польском обществе есть и национальные такие правые силы, достаточно, так сказать, экстраправые ориентации, я бы сказал, не ультраправые, но такой очень отчетливой правой ориентации. Но есть и левые силы, есть и другие. В общем-то, они определенным образом взаимодействуют в рамках демократической системы, той, которая доступна на данный момент в Польше, но нельзя сказать, что одна из них как-то подавляет или трамбует другую. То есть этого тоже нет. Вот нет такого, как происходит на Украине, когда просто оппозиционеров как бы выпихивают из рады, там поливают их зеленкой, там мочат, в общем, что угодно с ней могут сделать, вплоть до убить на улице. В Польше такого все-таки не существует. И поэтому с этой точки зрения вообще говорить о термине денацификация как о некой форме расправы с политическими противниками, вот мне они не нравятся, вот я их буду денацифицировать. Это, я считаю, убого. И более того, об этом кто-то говорит или проводит это через запятую, как ну денацифицируем сейчас всех. Просто для того, чтобы дискредитировать тот процесс реальной денацификации, который делается на Украине. И должен проходить на Украине. Потому что на Украине это реальная проблема. Это реальная проблема с нацизмом. Реальная проблема с денацификацией. С проникновением нацистов в общество. Это существует. В Польше все-таки такого нет. Я думаю, что в значительной мере это связано и с тем, что за время оккупации фашистской Германии Польша получила как бы значительную как бы прививку такую антинацистскую. И при своей антироссийской направленности, особенно правящей элиты, да, тем не менее, она все-таки такие нацистские формы не носит. Хотя она и приобретает такой достаточно крайний характер. Второй момент, который тоже надо иметь в виду, это то, что, скажем так, традиционная политика Польши – это связаться с каким-нибудь сильным союзником, сказать, ну, лучше друга для тебя, у меня, чем я, нету. Вот я прям вся твоя, вот, от корки до корки. Но вот этот гад меня обижает, ну-ка вступись за меня, вот впишись. Вот, собственно, таким именно образом началась Вторая мировая война. Потому что надо все-таки, если тщательно смотреть на события того периода, то одно дело был германо-польский конфликт, который мог и разрешиться, в общем-то, вполне локально, да, за счет вот этого Данцигского коридора, который требовал Гитлер, и, в общем, у него были на это основания. Во всяком случае, этот Данцигский коридор 1939 года не отличается чем-то, так сказать, от коридора в Нагорный Карабах из Армении или в Нахичеванскую область через территорию Армении из Азербайджана. Суть дела, речь идет о тех же самых коридорах. Там ничего страшного от этого не происходит. Но это уже история войны. И в нее, если бы не включились вот Англия и Франция, которые сразу же объявили войну Германии, и таким образом сделав конфликт мировым, потому что до этого он мировым не был, то, конечно, вот такого бы эксцесса и в таком объеме, скорее всего, не произошло бы. Потому что вопрос, что после захвата Польши Гитлер бы взял, так сказать, и стал бы, так сказать, после этого переть на Францию просто так, вот, без всякого, так сказать, повода, а Франция бы отсиживалась и готовилась к этому спокойно за линией Мажино, тоже это не очень очевидный ход событий. А так он, собственно, вступил в войну, которую ему объявили другие. Понимаете, поэтому этот исторический урок, хотя он не тиражируется достаточно широко, но я уверяю вас, что в среде политических элит, как в Европе и в Соединенных Штатах, это достаточно широко понимается. И поэтому какие бы там грозные и сладкие уверения не проходили с той или другой стороны, и в частности с польской, в общем-то все действуют как бы с оглядкой, понимая, что один раз уже через Польшу мы влезли в мировую войну, и как бы сейчас вот второй раз в нее не вскочить. Поэтому, несмотря на все, так сказать, поставки, там, ракеты и всего прочего, в общем-то Запад тоже имеет свою определенную оглядку, и инвестироваться 100%, как бы наступать на те же грабли, он то же самое не хочет. И я думаю, что в этих условиях, тем более, когда понятно, что и, так сказать, поляки нам не друзья в государственном смысле слова, во всяком случае сейчас, да, у них нет, конечно, такого проникновения, скажем так, в Россию, как это существует на Украине. Все-таки надо понять, что на Украине большинство населения говорит по-русски. Вот реально большинство. Как бы там ни проповедуют мову, как бы там ни говорили по ней на телевидении, наверное, многие ее понимают, но большинство населения говорит по-русски. Приведу такой комичный пример. Недавно я посмотрел ролик такой украинской националистки ярой, мадам Фарион. Это надо понять в украинском контексте, что-то типа нашей Новодворской, покойной. Так вот, это мадам Фарион в коротком ролике, там, наверное, на 2 или 3 минуты, пеняет украинцам, которые эмигрировали сейчас вот в результате военного конфликта в Польшу, за то, что поляки с изумлением констатируют, что подавляющее большинство из них между собой общается по-русски. То есть не на украинском языке, а по-русски. То есть они так и общались по жизни. Понимаете, до того, как уехали, всегда. Понимаете, вот большая часть населения общается по-русски. Я вам приводил как-то в передачах и другой пример такого рода, что когда энное количество, так сказать, украинских мигрантов приехало в Молдову, то после этого, так сказать, они записывали детей своих в молдавские школы. Это было возможно. Так вот, среди нескольких сотен человек, я не помню, то ли 500, то ли 800, 37 записалось в украинские школы, 34, по-моему, преподаванием, соответственно, на молдавском языке, а остальные на русском. Ну, потому что они о нем говорят, это реально, их всюду в мире считают за русских. Они таковыми, по сути, и являются. И понимаете, это совершенно другой контекст в случае угрозы России, потому что это тот контингент, среди которого, безусловно, есть и нацисты. Кстати, вот в том ролике, о котором я сделал первый сегодняшний выпуск относительно нацизма на Украине, обратите внимание, что в нем все вот эти нацисты говорят по-русски. Они не говорят на мове. Они говорят по-русски. И допрашивают по-русски, и отвечают им по-русски. В общем, короче говоря, это реальный язык. Не мова, а вот он. И поэтому, конечно, наличие такого широкого контингента, тем более нацистского, который еще находится на границах России, да снабжен еще соответствующим оружием, это экзистенциальная угроза очень серьезного порядка. То есть то, что этот народ будет сюда инфильтрироваться, он будет, как говорится, здесь там терроризмом заниматься, чем угодно, это более чем реальная вещь. И поэтому, естественно, что эту угрозу надо купировать. Вот с польской стороны такой угрозы нет. И ввиду того, что все-таки есть промежуточный слой, это Белоруссия, и ввиду того, что ну, как бы с Польшей как бы и взаимоотношения другие, и с третьей стороны, это то, что, понимаете, между Украиной и Россией никогда не было войны. Сейчас первая. Вот за много-много веков. У Польши история другая. Она, как говорится, уже плавала и знает. И поэтому еще раз ввязываться в эту авантюру, особенно в одиночку, да и даже под прикрытием кого-то, но при условии, что тебя выставят в первый ряд, я не думаю, что они морально готовы. При самых правых, так сказать, убеждениях, которые, какие только есть. Нет, внутри-то побухтеть, да. А вот так вот реально построиться, как говорится, тевтонской свиньей и попереть, это совершенно другая вещь. Поэтому надо соизмерять все-таки реальные угрозы. И с этой точки зрения купировать их не по принципу, ну вот я тут сейчас всех, кто мне не нравится или кто на меня тянет, замочу. А потому какая из них является реальной, действительно очень весомой, которую необходимо купировать прямо сейчас, это вот как раз случай Украины. И то, что с Польшей еще как бы много воды утечет, мы давно здесь живем, давно друг друга знаем, никаких сюрпризов на этот счет нет. И, так сказать, ситуация может преломиться и повернуться по-разному. Все не меряется на вот этот вот короткий исторический промежуток. С Украиной в нацистском ее варианте не повернется. Я лично уверен, что с нацистами договариваться нельзя. Их можно только искоренять. Денацифицировать, если угодно. Но какой-то договороспособностью и возможностью там дальнейшего мирного существования они просто лишены с идеологической точки зрения. От слова совсем. Поэтому для Польши ситуация, к счастью, не такая. Я думаю, что поэтому с Польшей проблемы ни нацизма, ни денацификации все-таки не возникнет.